Значит, на сегодня у нас три темы. Тема первая – Авраам как отец-идеолог человечества. Вторая – он же у нас как первый Олег Хадаш. И третья – короткий взгляд именно в Мидраши про Авраама, взгляд на отношение к астрологии, к стихиям, огонь, вода, воздух, и карме, закону причины следствия. Вот. Это то, что у нас на сегодня. Сейчас, если еще получится, чуть-чуть отпустить. Значит, начнем с того, чем религия отличается от идеологии. Значит, религия может отвечать на вопрос, куда двигаться человеку, то есть какой путь избрать в жизни человеку. И не обязана указывать путь направления всему обществу. Идеология указывает путь направления обществу, меньше заботясь о конкретном человеке. Итого получается, что есть идеологии и в меньшей степени религии, то есть идеологии не религии. Есть религии, которые и идеологии, которые не идеологии. Там, допустим, буддизм, индуизм. Они не указывают направление обществу, куда двигаться. Они указывают только конкретному человеку. Допустим, монотеистические религии, сейчас о них поговорим. Они указывают путь, там, коммунизм возьмем. Коммунизм – это идеология. Она указывает путь направления общества. Значит, индивидуум интересует постольку поскольку. Разговор этот начинается с Авраама. Про Авраама, в принципе, как бы… Главное, чем гордимся Авраамом, это то, что он делал навне. То есть его шатер открытый на четыре стороны света, идея монотеизма, с которой он обращался ко всем. То есть Авраам, безусловно, как бы работал навне. При этом как бы самое начало, что Бог обращается к Аврааму Леслыха, значит, вот эта вот фраза «Лех-леха» – «иди себе» или «иди к себе». И получается, что если первая часть говорит о тикун олам, то есть то, что Авраам делал там, Авраам принес в мир понятие хеса, милосердие. То есть то, что человек делает, делает добро другому. То есть в природе нет понятия добра. Добро – это надживотная потребность. И Авраам стал символом этого. При этом, то есть это тикун олам, это исправление мира. Во фразе, с которой начинается глава «Лех леха ми арцеха ми молодетеха ми бейт авиха», значит, уйди с… из страны твоей, с родины твоей, из дома отца твоего, мудрецы замечают, что порядок исхода указан неправильно. То есть если речь идет о физическом исходе, то человек сначала выходит из дому, потом выезжает из города, потом выезжает из страны. Тут порядок обратный. То есть фактически говорится об исходе не столько физическом, сколько исходе внутреннем. То есть гораздо легче отказаться от каких-то стигм, навязанных страной проживания, стереотипов мышления. Чуть сложнее отказаться от тех привычек, которые человек питал в городе, в котором он жил, в той среде, в которой он вырос. Тяжелее всего пересмотреть сквозь объективную картину мира, пересмотреть именно те вещи, к которым он привык внутри своей семьи, то есть модели поведения внутри семьи. Поэтому как бы исход, он идет как бы от внешнего к внутреннему. И это оправдывает фразу «иди к себе». То есть это путь в поисках себя. То есть, или другим языком это называется у нас тикун ацми. То есть тикун – это не как в современном иврите исправление, починка, а тикун – это доведение до совершенства. Потому что тикун алам – этот мир никогда не был совершенным. То есть мы его получили в состоянии несовершенства. Наша задача – привести его к совершенству. Мы сами никогда не были совершенны. Там можно говорить по поводу первого человека в Ганедене, и то значит, есть подход, что и он не был совершенен. То есть весь этот процесс истории человечества как раз нужен был именно для того, чтобы довести его до настоящего совершенства, до понятия человека. С этой точки зрения получается так. У нас религии, выросшие из Авраама, ислам всецело, то есть в своей главной как бы концепции он нацелен на исправление мира, то есть он больше ориентирован на тикун олам. Христианство больше ориентировано на тикун ацми, чтобы человек меньше привязывался к этому миру и больше работал над собой, над своей душой. Хотя эта концепция как бы, не совсем как бы, соответствует еврейской. Еврейский подход у нас и тикун олам, и тикун ацми. То есть есть две главных ценности. Значит, по поводу христианства все-таки надо сказать, что исправление себя, безусловно, главенствующее, но при этом мы видим, что идея мессианства, пропаганды своего образа жизни, это как бы, безусловно, на завоевание территории, то есть приближение все большего числа людей к своей вере. И, допустим, та же самая история с папским государством тоже говорит о том, что и то, в принципе, говорит, что в христианстве элемент исправления мира тоже существует где-то в активной, где-то в пассивной форме. Зависит, опять же, от эпох и направлений христианства. Но тем, что центральная идея христианства – это идея второго пришествия, этим как бы христианство точно, то есть что мир в конечном итоге идет к совершенству, движется к совершенству, этим как раз христианство четко декларирует свою приверженность значит, идеологии Авраама. Значит, сейчас тут важно, важно подчеркнуть следующую вещь. Значит, честно, поиск свой я начал с того, что Бог в благословении Аврааму несколько раз есть три ситуации. Ситуация, когда Бог говорит ему, оставь свою родину, иди в землю, которую я покажу тебе, и благословятся в тебе все народы, ну, все семьи земли. Сейчас иду. Я сделаю тебя великим народом, благословлю тебя, возвеличу имя твое, быть тебе благословением, благословлю тебя, благословлю я тебя, благословляющих, а злословящих тебя прокляну, и благословятся, благословляться будут тобою все семьи земли. Дальше, после того, как Авраам отвоюет Лота в союзе Брит Бейн Бетарим, значит, рассеченный жертв, там говорится про то, что благословятся в потомстве в тебе все народы земли. И после Акедат Ицхак, после того, что Бог просил принести в жертву Ицхака, опять повторяется благословятся в тебе в потомстве твоем все, все семьи земли. Значит, непонятно, как это благословение сбылось, да? Оно должно сбыться или оно уже сбылось. Вот. Потом в очередной год, очередной круг годичного чтения, чтения Торы, я обратил внимание на то, что вот эта вот карта 70 народов, у нас как бы от Ноя идет 70 народов, и 70 народов еврейской традиции – это символ человечества. Значит, карта 70 народов закрылась на 5 поколений до Авраама. Значит, она закрылась на Пелеге, потом Пелег породил Реу, потом Реу породил Сруга, Сруг породил Нахора, Нахор породил Тераха, и Терах уже породил Авраама. Значит, карта 70 народов закрылась, значит, за 5 поколений до Авраама. Основные игроки у нас на мировой арене считаются это Эсав, прародитель христианской цивилизации, и Ишмаэль, прародитель мусульманской цивилизации. Ну, еще там 5 детей Авраама от Ктуры, значит, прародители восточной цивилизации, то есть там буддизм, индуизм, Кришна. Вы хотели что-то спросить?
Нет.
А, понял. Понял, извините. Значит, и евреи, да? То есть получается, как-то в список 70 народов мелочь, но не вошли. Не вошли мусульмане, христиане, евреи, значит, и какие-нибудь там индусы. Значит, вопрос, как из всей, из всего человечества изъять это? Соотнося две вот эти вот информации, я попытался как бы найти решение, которое не когда две эти информации, что карта 70 закрылась раньше, и что Бог благословляет Авраама, что в нем благословятся все семьи земли или все народы земли, как это уживается в единую картину. Ответ такой. Значит, да, есть все человечество. Все человечество у нас символизируется 70 народами. То есть народы – это некоторая связь там, генетическая, территориальная, языковая, может быть, социальная. Значит, это то, что связывает людей. Там, да? Принадлежность к какой-то нации, национальности. Значит, это, соответственно...
Мама,
что я скажу?
Мама, сегодня вы подъезжу.
Хорошо.
Язык, территория, там, семейственность. То есть есть какие-то характеристики принадлежности. И даже религия объединяет. Вот. Есть еще одна вещь, которая объединяет. Это идеология. Значит, то, что не было до Авраама, и то, что появляется с Авраамом, это концепция, что мир движется к совершенству. Общество движется к совершенству. Завтра должно быть лучше, чем сегодня. Значит, эта идея отсутствует в любой древней мифологии или философии и до, и после нас. И до, и после Авраама. Значит, дальше. Эта концепция, на ней выстраивается еврейское учение. Еврейское учение, что значит, есть понятие история. История как слово не еврейское, понятно. Вот. Но пишется на иврите, оно через гэйют, гисторию. И как бы, в этой неслучайности мудрецы видят, что слово «история» можно разделить на «гестер» – «сокрытие», и две последние буквы «юдгей» – это одно из имен Бога, то есть «сокрытие Бога». То есть история человечества – это сокрытие Бога. То есть люди выживают и стараются вести себя морально, не точно зная как бы, какие-то абсолютные истины. Вот. Потом будет конец истории. Конец истории – это начало эры благоденствия. Когда проявление божественного станет абсолютным, очевидным, и само собой улетучатся войны, болезни, насилие, всевозможные несчастья. То есть наступит Улам Аба. Значит, там подробности это про Машиаха, про воскрешение мертвых, про строительство храма. Это все как бы детали процесса. Но изначально то, что дает силу, допустим, давало на протяжении тысяч лет силу выжить, это то, что, во-первых, есть завтра, во-вторых, оно будет лучше. Это может быть не завтра, как день, но это завтра как эра человечества. Есть еврейский подход. Ислам центральная идея ислама, что эра благоденствия наступит, власть Аллаха на земле наступит, когда ислам победит во всем мире. То есть, безусловно, ислам — это идеология. Христианство стоит на том, что когда будет второе пришествие, тогда и наступит, наступит эра благоденствия. То есть в этом плане христианство тоже настраивает человечество на то, что, что завтра должно быть лучше. И надо прикладывать усилия, чтобы завтра было лучше. И мы видим, что постхристианская цивилизация построена на этих же принципах. То есть организация ООН, ЕС, значит, не просто собрались представители наций, а собрались с конкретной целью – навести порядок. То есть подтянуть отставших, помочь победить там болезни, помочь преодолеть голод, разруху и так далее. Сильные помогают слабым. Почему? Потому что сильные тоже не попадут в эту эру благоденствия, пока в нее не вступит все человечество. Безусловно, эта идея в современной европейской цивилизации усвоена из христианства. Это, безусловно, постхристианство. При этом появилась в XIX-XX веках еще две пародии на эти идеологии, как фраза, которую сказал Пинхас Полонский, дочернее предприятие, это он сказал про ислам и христианство. А тут речь идет о коммунизме и о фашизме, нацизме. Мне трудно, я не очень точно разделяю эти понятия. Значит, если мы берем коммунизм, идею коммунизма, то получается так. С одной стороны, Маркс еврей, и все как бы на это тычут пальцем. С другой стороны, идея коммунизма – это идея как раз всеобщего равенства, то есть равенства для… То есть нету тех, кто более свят и менее свят. То есть все равны. Значит, идея коммунизма – от каждого по возможности, каждому по потребности. Нет тех, кто лучше, нет тех, кто хуже, все равны. Эта идея, безусловно, подражание христианству, которое сметает национальные границы. Христианство, которое начинается с того, что нет больше, более ни иудея, ни римлянина, там и все одинаково равны. Значит, итого получается, что коммунизм, порожденный евреями, и очень много евреев являлось идеологическими именно вдохновителями и популяризаторами и те, кто внедряли эту идеологию в массы. То есть коммунизм получается как бы это еврейская пародия на Исав. Христианство – это Исав. А получается, что коммунизм — это еврейская пародия на ИСАП. Тогда как нацизм, идея Третьего Рейха, идея фактически светлого будущего для одной нации. Одна нация, значит, как бы конфетка, все остальные нации ей прислуживают. То есть и эта нация, она и называется человек или сверхчеловек. Вот. А остальные, они там получеловеки. Вот. А фактически, безусловно, как бы идеологи немцы, да, соответственно, как бы и ассоциируются там Гитлером, Ахшмон и его компания. С другой стороны, мы видим, что это очень похоже на представление о Улам-Аба, о грядущем мире, отдельной части религиозных евреев. То есть вот в грядущем мы будем служить Богу, а там эти гори будут нам прислуживать. Вот. То есть получается, что нацизм, он пародия Эйсава на Якова. Если коммунизм — это пародия Якова на Эйсава, то нацизм — это пародия Эйсава на Якова. Значит, теперь вернемся к главной картинке. Главная картинка в следующем. Любая страна, любой народ в тот момент, когда он хочет влиться в мировое сообщество, он неизбежно, один из критериев быть как бы принятым в мировое сообщество, он принимает на себя какую-то идеологию. Понятную остальным. И в результате спектр этих идеологий, выбор, меню идеологий в мире очень небольшой. То есть это христианство, ислам, иудаизм, коммунизм, нацизм. Спектр идеологий в мире, то есть то, что указывает направление движения общества. Там, конфуцианство — замечательная штука. Вот. Но почему-то китайцы не конфуцианцы, а коммунисты. То есть на уровне личного, на уровне служения долгу конфуцианство — вещь замечательная, а на уровне куда двигаться обществу, конфуцианство достаточно бесполезно. Буддизм — замечательная система для индивидуального отрыва от этой реальности. Каждый ищет свой путь к просветлению и ничего не дает, как достичь просветления всему обществу. Синтоизм японский. Значит, сколько бы ни говорили о том, какие японцы чистюли, какие они трудоголики, значит, в тот момент, когда Япония хочет быть принятой в мировом сообществе, она ищет для себя какую-то идеологию на уровне нации. Они как их шатают. да? То есть как бы четко сформулировать какая сейчас идеология у Японии, то есть была мода на христианство, и какое-то количество японцев осталось христианами, какое-то количество все-таки уже как бы мыслят категориями вот как постхристианская. Все равно это как бы это же итого получается на рынке идеологии нету идеологии, которая бы не вышла из Авраама. То есть идея того, что мир движется к совершенству, вытеснила все остальное. То есть идея Кали-юги, как бы четырех юг, как идея, как какая-то модель, описывающая движение цивилизации, как бы модель. Вот. Как идеология, это идеология разрушения. В результате Индия как страна не может на себя взять эту идеологию. Ее окружающий мир не поймет. Чтобы быть принятой окружающим миром, значит, часть ушла в мусульмане, часть ушла в коммунисты, там Пакистан ушел в ислам, спектр идеологий, он ограничен. И получается, что благословение Бога Аврааму, вот оно как, каким образом осуществилось. То есть в тебе благословятся все народы земли, в тебе благословятся все семьи земли. То есть иногда целые народы принимают одну из этих идеологий. Иногда речь идет об отдельных семьях. Но как бы все человечество в результате там, да, ислам завоевал Африку. Идеология ислама, там, Африку, Ближний Восток. То есть есть как бы сферы разделения на сферы влияния, но все эти идеологии вышли от Авраама. Значит, это первая идея, то, что я опять же характеристикой, чтобы было, если эту идею усилить, то читая про Авраама, мы читаем, как бы, что главная его черта была хесед, милосердие, и он влиял на всех людей, с которыми он общался, именно с позиции милосердия, через хесед. И если мы, опять же, значит, мы видим, что ислам, христианство, коммунизм – это идеологии агрессивные, воинствующие. Вот. Про иудаизм как-то у нас непонятно. Вот. С одной стороны, да, были эпохи, когда было влияние навне, то есть стремились к этому влиянию. Так, например, Например, царь Соломон, царь Шломо, там, у всех на слуху, сколько у него было жен и наложниц. Вот. Но обычно в скобках остается то, что подавляющее большинство этих браков это были политические браки. То есть это не то, что он собирал, значит, женщин на любой вкус и цвет и вид. А прежде всего это были политические браки. Он женился на дочерях царей и таким образом получил возможность влияния на народы, на страны. Позднее, когда эпоха Танаха закончится и во время Рима будет разрушен храм и соответственно, и начало этого большого изгнания, то мудрецы на идею Шломо посмотрят иначе. То есть, как бы, они понимают, что идея этих политических браков была не столько создать как бы прочные политические связи, сколько эти прочные политические связи были инструментом для приближения человечества к единой системе ценностей. Так вот, когда состояние жизни евреев резко ухудшится, и главной религией Рима, который причинил нам столько страданий, станет христианство, появится такой мидраш, что когда Шломо женился на Бат-Паро, на дочери фараона, которая в тексте фигурирует как любимая жена, спустился архангел Гавриил, символ Гавриил, символ войны, да, спустился в море и втыкнул соломинку посреди моря. Дальше вокруг этой соломинки образовалась отмель, потом образовался остров, на котором позднее был построен Рим. Понятно, это мидраш. Мидраш нельзя понимать буквально. То есть понимать это как правду о геологическом появлении там какой там у них полуостров. Апеннинский, сицилийский ниже чуть-чуть. Апеннин. Идея здесь в идеологии, что от еврейской идеи, от еврейского стремления, значит, привести всех к вере в единого Бога, знаете, пожалуйста, получили христианство, которое стало еще и идеологией антисемитизма. Значит, с другой стороны, все-таки, то есть, да, была эпоха начала рассеяния, допустим, великого. Вот это же фактически этот срез временной и событийный описан в ранних христианских текстах тоже, там Деяния апостолов. Там описывается ситуация, когда как бы, римляне, желая покончить с маленьким народом, который несколько раз поднимал серьезное восстание против империи. И после рек крови, которые здесь были пролиты, и все дороги Галилеи украшены столбами с распятыми, на них повстанцами еврейскими. После этого Рим рассылает по семьям, отдельно разбрасывает по всем уголкам Римской империи евреев, то есть чтобы евреи не были вместе. То есть после двух восстаний, первая иудейская война и вторая иудейская война, первая это закончится у нас поражением и сожжением храма в 70-м году. Вторая это восстание Бар-Кохбы 132-135 годы новой эры, после которой уже будут да, крайне репрессивные меры. Все-таки в рассеянии спустя несколько десятков лет евреи поднимутся еще на третье восстание, восстание в диаспоре. Вот. Было еще Мэр-Твуцот, восстание в диаспоре, в рассеянии. Но то уже будет достаточно слабым, и его подавят быстро. Но когда отдельные люди и отдельные семьи попадают в большое количество, большое в окружение людей, говорящих на другом языке, и языке лингвистическом, и языке ценностей. И надо как-то и заработать на кусок хлеба, и как-то строить отношения, и. На этом, в этом периоде, да, евреи активно рассказывают окружающим народам о своем мировоззрении. Поэтому, когда начнет раскручиваться христианство, оно сначала раскручивалось, то есть они ходили от синагоги к от города к городу, синагоги к синагоге. А дальше, когда значит, появится, как бы, то есть христианство начнет отделяться, то тогда возникнет множество ситуаций, когда люди в субботу приходят в одну синагогу в их понимании и слушают одну драшу, в воскресенье идут в другую синагогу и слушают другую драшу. Первое им говорят, что надо, значит, надо соблюдать шаббат, кашрут, делать обрезание. Во второй говорят, что все это не нужно. Но в сознании людей то это синагог. И только как бы направляющие линии из Рима будут более четко проводиться различия. И начнут больше давить традиционных евреев, чтобы поднять христианство. Значит, где-то с тех пор и евреи закрылись и сказали: так, делайте, что хотите. Вот окружающие нас не касаются. У нас, значит, Бог избрал нас, дал нам Тору. И все. Тора – это наше еврейское достояние. Значит, вот этот вот подход, он не соответствует ни Торе, ни молитве. У нас в Торе Если Тора – это только наше еврейское учение, то тогда Тора должна была бы, ну, вообще начинаться с исхода и, соответственно, дарования Торы, заповеди и так далее. Если нам важно еще и кто первый еврей, то тогда хорошо, надо было бы начать с Лех Леха, с третьей главы. Тора у нас начинается с сотворения мира, Тора у нас после сотворения мира история всего человечества, история проб и ошибок, взлетов и падений. И падение, закончившееся потопом, и падение, закончившееся Вавилонской башней. Но если Тора – это только учение для евреев, то зачем нам знать про мироздание, зачем нам знать про человечество? Тора показывает историю падений, чтобы показать, что Бог ищет, как это человечество таки дать необходимое, чтобы человечество могло двигаться к своему исправлению. На каком-то этапе инструментом исправления человечества выбран еврейский народ. То есть такие потешные полки Бога. То есть на еврейском народе будет показано всем, что вот сделал, вот на месте получил. То есть когда награда и наказание не задерживается там на какое-то длительное время, а тут же возвращается и всему народу, и на уровне индивидуума. И в молитве у нас тоже, там, в Сукей де Зимра у нас начинаются с того, что Годо Ашем Гадиу Ламим Алилатав. Значит, воспойте, восхвалите Бога. Сообщите, рассказывайте народам о его величии. То есть есть миссия у евреев. Рассказывать народам о величии Творца. Рав Йоэль Шварц, мой учитель, говорит такую вещь. Человек, выросший, всю жизнь проживший в Маашарим, он говорит, я обращаюсь к религиозным людям и спрашиваю, скажи, где в молитве сказано про народы мира? Вот. Говорит, все мне говорят про Алейну Лешабе, в которой как бы народы воспринимаются как что-то, то есть вот есть евреи, а есть народ. Вот, что-то низкое, унизительное, с презрением. Да? Там есть такие хабатники, которые там при упоминании Гоем в Алейну Шабах сплевывают на землю. Есть такой. Значит, но есть у нас, но все читают, все религиозные люди читают году, вот, и ни у кого в голове, мало у кого, скажем, в голове, откладывается, что это, да, постановка задачи еврейскому народу нести народам знания о Боге. Скажем так, я сегодня пошел на такую, как сказать, провокационную фантазию. То есть вот представить себе праотца Авраама Хариди. Да? То есть его шатер был бы закрыт на все четыре стороны света. пренебрежение гоем, идолопоклонникам и несоблюдающим родственникам. Не подходил бы к лавке Тераха ближе, чем на 4 локтя, Арбамот, потому что там как бы лавка идола, это лавка его отца. Там молился бы о спасении Лота вместо того, чтобы пойти и реально воевать. Этот идиотский стигма, что религиозные вне политики, то есть религиозные... религиозного человека политика не интересует. Хесед был бы только для своих, вот и сдал бы там Ицхака в Ешиву, там Шема и Эвера, и все. Тот бы всю жизнь там проучился и никогда бы не вышел. Я утрирую, да, то есть это фантазия. Вот, но для чего-то Бог создал не только еврейский народ, а создал Авраама. И описывает, что от Авраама пошли вот эти вот идеологии. То, значит, итак, в принципе, та эпоха, к которой мы сейчас подошли, в еврейской традиции называется переход от Машиах бен Йосеф к Машиах бен Давид. Машиах бен Йосеф – это материальный успех евреев, собирание евреев и материальный успех. Машиах бен Давид – это выполнение функции быть учителями народа. То есть евреи должны быть, должны вместе со всем человечеством осознать свою цель, осознать, что мы единый организм, и какая функция есть у нашего органа, этого организма. То, вторая тема – это первая Алия Хадаш. Значит, я сегодня получил смс-ку от директора одного из мест, где я работаю, в котором он там привел, значит, поздравил всех с Днем Алии. Вот, с 2016 года, 7 Хишвана, у нас отмечается как день Алии. Вот. Вещь достаточно странная, потому что теоретически логично было бы день Алии сделать, когда весь народ перешел Иордан. Вот. А это как раз на полгода как бы не совпадение. То есть весной переходили Иордан. Но так уж государство решило. Значит, кто у нас первый Але, который описан в Торе? Конечно же, Авраам. И он же у нас первый еврей, да? Потому что про него так как раз и сказано, что пришли, когда в результате мировой войны, там, 4 царей против 5 царей, вместе с добычей забирают и Лота, и все, что у него было. И уцелевший один пришел сообщить Аврааму еврею. Вот. То есть там подчеркивается Авраам еврей. Авраам, то есть еврей — это была его кличка. Мы не встречаем это ни по поводу Ицхака, ни по поводу Якова. Иври – это от инфинитива лаво, перешедший. Отсюда есть как бы два смысла перешедший. Или перешедший буквально, то есть через Иордан, то есть пришедший с другой стороны Иордана. или перешедшие от многобожия к единобожию. Значит, в любом случае, один из главных принципов, по которому, по причине которого мы изучаем Тору ежегодно и так внимательно, что Маасе Авот Симан Лабаним, то есть то, что происходило, то, что описано в Торе на уровне микро, на уровне отдельных личностей, отдельных семей, это модель того, что будет с потомками разворачиваться на уровне макро. Соответственно, то, что происходило с Авраамом, мы можем видеть, что здесь описана некоторая модель судьбы Оле Хадаш. То есть начинается с того, что он пошел по слову Бога, то есть ему уже 75 лет, его что-то позвало сюда. Вот, да, 75 у него это не 75 у нас, он прожил 175. Вот, но тем не менее, 75 даже для Авраама это почти половина жизни. То есть он не ребенком сюда пришел. Когда он приходит сюда, он полон восторга, он приносит здесь жертву возле Шхема. Вот, потом ему надо где-то остановиться. Он движется, вот, и видит, что в стране голод. И он из-за этого голода спускается все на юг все ниже и ниже. Вот, пока в поисках дохода, да, то есть как чем прокормить семью, спускается в Египет даже. То есть, да, есть такие, которые в поисках заработка пришлось отсюда уехать на какое-то время. Вот я знаю несколько таких случаев. Вот, и каждый уехавший себя считает израильтянином. Каждый уехавший считает, что это его земля, и все равно рано или поздно он сюда вернется, и его семья. Вот. Значит, соответственно, вот эти вот в поисках дохода переезжал несколько раз. То есть мы видим, с Египта поднимается с хорошим достоянием, потом разделились, значит, с Лотом. Потом еще будет голод, и уже не пойдет в Египет, а пойдет в Граф, который, то есть сейчас это полоска Газы, сейчас это часть земли, которую, часть обещанной Богом земли нашему народу. Тогда это было отдельное государство. И воевал фактически Авраам за эту землю. Авраам заплатил налог с добычи Малкицедеку, принес дары Малкицедеку. Жил всю жизнь на Схируте, то есть у него не было самостоятельно своего куска земли. Дорого заплатил за место в земле для жены и для себя. То есть тоже у нас повторяется история. Да, за место на кладбище. Дети родились здесь. То есть действительно, как бы Авраам, получается, показывает с тобою. Да, шел по слову Богу. Бог ему сказал, иди сюда. Вот, он сюда пришел, и здесь голод. И здесь непонятно, как выжить. Вот. То есть, фактически эта модель повторялась много раз на протяжении многих столетий. То есть, с одной стороны, люди идут сюда на как бы влекомые высокими идеалами, а потом сталкиваются с какими-то реальными бытовыми трудностями, житейскими трудностями. Стоп. Это вторая часть, то есть действительно. Ну, седьмое число у нас уже закончилось, у нас начался как бы фишла, уже стемнело. Вот, но как бы постфактум поздравляю всех с днем Алии. Так, теперь третья вещь, значит, в Мидрашах, да, много у нас фигурируют вопросы, разных вопросов и вообще в устной Торе. Вот. Плохо, что отдельные религиозные личности пытаются декларировать иудаизм, что есть вот только вера в единого Бога, а все остальное ерунда. Значит, природа ерунда, стихии ерунда, астрология ерунда, там карма ерунда, есть только Бог. То есть никто не спорит, что есть только Бог. Но еще, например, допустим, Рамхаль в самом начале Бера Хашем говорит, что Бог создал светило, точнее, там как бы речь идет, там слово Маагалим. Маагаль – это не физическая планета, а цикл движения планеты, то есть та энергия, которую дает, та вибрация, которую дает планета. И как бы часть божественного влияния на мир идет через эти магали, через мозоли. Значит, но то есть от того, что Бог един, это не значит, что не существует законов им же вид. От того, что Бог един, это не значит, что не существует законов всемирного тяготения или любых других законов, которые он же ввел в основу этого, заложил в основу этого мира. Значит, так как у нас вокруг личности Авраама крутится много этих тем, то я просто выбрал три короткие, чтобы на них показать общую концепцию, общий еврейский подход. Значит, есть у нас Мидраш, который говорит о споре Авраама с Немродом. Немрод, тот, который, согласно легенде, и объединил людей вокруг строительства Вавилонской башни. То есть Немрод – это фактически первый мировой лидер. Сам он был из потомков Хама, то есть он был черный. Немрод был идеолог строительства башни, как некоторый некоторого протеста человека против власти Бога. То есть идея была, что что потоп это не наказание от Бога, а вот раз такое-то количество лет в природе такое случается. Открывается какая-то дырочка на небесах и выливается много воды. Значит, мы построим башню, которая закроем эту дырочку, чтобы человечество больше не находилось под таким, под такой опасностью уничтожения. Значит, Немрод в устной традиции воспринимается как идеолог и как лидер, и как идеолог. И Авраам фактически он из семьи диссидентов. То есть его тот, кто еще уходит, то есть вот конец главы Ноах у нас и взял Терах Авраама, сына своего, и Лота, сына Арана, сына своего, и Сарай, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышли с ними из Ур-Каздим, чтобы идти в страну к нам, и дошли до Харана. И поселился там Терах, и поселились там. И были дни Тераха, 5 лет и 200, и умер Терах в Харане. То есть из территории подвластной Немроду убегает еще отец Авраама со всем семейством. То есть Авраам уже взрослый. Вот. И у нас есть несколько мидрашей, которые касаются того, что пришлось уйти из-за того, что именно вера Авраама не давала ему всей семье спокойно жить под властью Нима. Один из таких мидрашей говорит о том, что Немроду доложили, что есть такой Авраам, который верит в единого Бога, и привели Авраама к Немроду. И Немрод ему говорит, вот, я поклоняюсь огню. Давай вместе поклонимся огню. Вот, Авраам говорит, огонь, это, конечно, хорошо, но разве вода не гасит огонь? Немрод говорит, хорошо, поклонись воде. Говорит, но разве тучка не собирает в себя воду? Хорошо, поклонись тучке. Говорит, но разве ветер не разгоняет тучи? Говорит, хорошо, поклонись ветру. Говорит, разве человек не может противостоять ветру? И Немрод уже на этом срывается и говорит, так, я поклоняюсь огню, значит, если ты такой умный, то пусть твой Бог избавит тебя от моего. Вот. И бросает Авраама в горящую печь, и Бог спасает Авраама, Авраам уходит абсолютно целым и невредимым. Значит, надо понимать, что это мидраш. То есть наше знакомство с Авраамом в Торе, то есть непосредственно именно с ним, не то, что его отец взял, значит, еще нескольких человек и переехал с Ур-Каздим в Харан. А первое знакомство напрямую с Авраамом – это начало Лех-Леха, когда Бог обращается к Аврааму, когда ему уже 75 лет не было. Что было до того, у нас как бы достоверных данных нет. Мидраш не должен быть правдой в своем буквальном смысле, но мидраш через свою сказочную форму все-таки передает какую-то божественную идею. Значит, если посмотреть на этот мидраш, то здесь у нас главные компоненты у нас огонь, вода, промежуточный компонент это тучка, вот, и ветер, на иврите руль. Так? Значит, эш, маем, веруах, это те, кто, как говорится, те, кто в теме, значит, это три стихии, три элемента, из которых было создано мироздание. Согласно, допустим, вот Сефер Яцера, например, пользуется моделью трех элементов. Потом появятся модели, в которых появится четвертый элемент Земля, потом индийская модель, в которой есть еще пятый элемент железа. Но первоначально есть самая древняя модель, это модель у трех первоэлементов. И фактически вот этот вот мидраш вкладывает в уста Немрода. То есть не факт, что когда-то вообще в истории был физически вот этот вот диалог Авраама с Немродом. Но нам это не важно. Нам важно, что то, что пытается сказать устная Тора, что человек может противостоять природе, созданной из трех элементов. Когда мы говорим про астрологию, то тут у нас опять же фигурирует в истории про Авраама. Это у нас Берешит, 15 глава, 5 стих. 15 глава – это когда Бог заключает союз с Авраамом очередной раз и обещает ему сказать, там, это после истории с тем, что Авраам отвоевал Лота и все, что принадлежало Лоту, и вообще как бы все, что было захвачено в этой войне победителями. Значит, после этих событий было слово Господа к Аврааму в видении: «Так не страшись, Авраам, я щу тебе, награда твоя велика очень». Сказал Авраам: «Господин мой, Господь, что дашь мне? Ведь я хожу бездетным, а управителем в доме моем Элиэзер из Дамаска». То есть, какая награда? Что ты можешь мне дать? То есть, что ты, как бы, материальное благо есть. Что толку в этих материальных благах, если их некому оставить? То есть, что ты мне дашь, если я хожу бездетным? И сказал Авраам: не дал, вот мне ты не дал потомство, и вот мой домочадец наследует мне. И вот слово Господа к нему: не будет наследовать тебя этот, но тот, который произойдет из твоих чресел, он тебя наследовать будет. И он, то есть Бог, вывел его, то есть Авраама, наружу и сказал: «Взгляни же на небо и сочти звезды, можешь ли счесть их?» И сказал он ему: «Таким будет потомство твое». Веровал Авраам в Господа, и он менял ему этот праздник. Значит, вот эта вот фраза: «И он вывел его наружу и показал звезды», да? То есть и сказал, взгляни же на небо и сочти звезды. В принципе, здесь как бы простой смысл, что Бог говорит, посмотри, сколько звезд на небе, вот такое же количество будет, такого же количества потомства твоих. Вот. Устная Тора здесь дает некоторое уточнение. Вот Раши цитирует, сейчас прочту Раши, он вывел его наружу. Согласно прямому значению, вывел Авраама из его шатра, чтобы увидеть звезды. А согласно аллегорическому толкованию, сказал ему, оставь свою астрологию, по звездам ты видел, что не будешь иметь сына. Аврааму действительно не иметь сына, но у Авраама будет сын. Сарай родить не суждено, но Сара родит. Я дам вам другое имя, и мозаль ваш переменится. Ваша судьба переменится. Значит, другое объяснение. Вывел его из сферы земной и вознес выше звезд. Значит, Мидраш Раба на это же самое, то есть Раши он коротко цитирует, я прочту, значит, Мидраш Раба на этот же стих, что вывел его наружу, охотца. Раби Ишуа от имени Раби Леви сказал, неужели за пределы мира вывел он его, что сказал и вывел он его наружу? Нет, он показал ему небесное пространство, и это... извините, не с того начал. Вот, сказал Раби Шмуэль бар Ицхак, мазаль выпал мне и сказал Авраам не родит. То есть планеты сложились так, что как бы Авраам не родит. Сказал ему святой благословен он, так, по слову твоему, Авраам и Сарай не родят, Авраам и Сара родят. То есть, как известно, Бог сделает им исправление имен и возьмет, значит, у Сары, сократит имя, уберет оттуда букву Ю. Значит, она из Сарай станет Сара. И Юд это как бы 10 гематрий. Делится на два г, значит, один г добавляется Авраам, он станет из Авраама, станет Авраам, а Сарай станет Сар. Значит, дальше, Раби Шуа от имени Раби Леви, неужели за пределы мира вывел он его, что сказал и вывел его наружу? Нет, он показал ему небесное пространство, и это подобно сказанному, когда еще он не сотворил ни земли, ни полей. Значит, это из цитата из Мишли. Мудрецы говорят, ты пророк, а не астролог. Ибо сказано, теперь же возврати жену этого мужа, ибо он пророк. То есть, когда Бог говорит фараону. Во времена Ирмиягу хотели сыны Израиля обрести эту способность, то есть знание астрологии, но не позволил им святой благословен он, и об этом написано, так сказал Господь, не учитесь пути тех народов, не страшитесь знамений небесных, как боятся их те народы. Уже праотец ваш Авраам хотел обрести эту способность, но я не позволил ему. Значит, понятно, автор Мидраша здесь постфактум приписывает это Аврааму. При этом Аврааму у нас же приписывается еще Сефер Йецира, который фактически заложен на основу астрологии. Сказал Раби Леви, пока сандалии на ногах твоих, топчи колючки. Тот, кто стоит ниже их, боится их, но ты, поскольку ты выше их, попирай их. То есть, что по звездам Авраам не мог, Авраам и Сара, эта пара не могла иметь детей, и Бог показывает, как в такой ситуации, что надо делать, значит, он меняет им, меняет им имена, и таким образом меняется их мозаль. И они, и как бы, соответственно, у них появляется потомство. Значит, дальше этот же Мидраш продолжает про фактически отмену закона кармы, да? И законов астрологии, и законов кармы. Раби Юдан от имени Раби Лазара сказал: три вещи отменяют приговор, и вот они: молитва, милостыня и раскаяние. То есть тфила, цдака, утшува, да, вот это вот то, что мы проговариваем в Рош ха-Шана постоянно, много раз, что тфила, утшува, цдака, маавирим, троа, гзера, отменяют тяжелый приговор. И обо всех трех написано в одном стихе: и смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, то есть Девреями, это молитва. Другая цитата, то есть Мидраш как бы свою идею подкрепляет цитатами Торы: и будут искать моей близости, там же с Девреями, это цдака, то есть пожертвование. Подобно сказанному: я в справедливости, то есть бецедек, созерцать буду лицо твое. Это из псалмов Давида. И обратятся от путей своих дурных, там же это раскаяние. И затем и прощу грехи их, как бы сказано так. Раби Гуна от имени Раби Юсефа сказал, а также смена имени и доброе дело. То есть, значит, есть такое известное высказывание мудрецов: машана шам, машана маза. То есть меняющие имя меняют судьбу. Значит, сейчас где мы? Перемена имени и доброе дело. Перемена имени из истории Авраама и Сары, а доброе дело из примера жителей Ниневии. Нинве – это куда Бог послал пророка Йону. Ибо сказано: увидел Бог дела их, что они отвратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Йона 3, глава 10 стих. Значит, что здесь важно подчеркнуть, что Мидраш до этого приводит все цитаты, которые касаются еврейского народа, а история с Ниневией – это как раз история про неевреев. То есть фактически как бы уже как бы здесь намекается, что все вышесказанное касается не только евреев. Дальше. А некоторые говорят: а также перемена места. Ибо сказано, и сказал Господь Аврааму: уйди. То есть это другая, значит, еще концепция мудрецов, что машане маком машане маза. Меняющий место жительства меняет судьбу. Раби Мана сказал: а также пост. Ибо сказано, ответит Янха тебе Господь в день притеснения. Это 20-й псалом. Рав Бар Нехасия и Равхама Барбури от имени Рава говорят: пост хорош от дурных сновидений, как огонь в холод, сказал Рав Йосиф, и в тот же день, и даже в субботу. Значит, По поводу последнего, речь идет о вещем сне. То есть, когда человеку во сне сообщается о какой-то неприятности, которая должна с ним произойти. И вот это вот мнение Раби Йосефа, что в день после этого сна человеку надо поститься, чтобы хорошо поститься, чтобы вот эта вот неприятность не произошла с ним. День, с утра до вечера. Вот.
Проснулся и...
Да. И даже если это случилось, сон приснился этот в ночь с пятницы на субботу, суббота у нас выше, чем праздник. Субботу надо кушать, потому что несколько раз, то есть это одно из удовольствий субботы. Но если приснился, если есть плохой вещий сон, то постятся даже в субботу. Это мнение попадает в Галаху вплоть до Шульхана, что постятся по плохому сну, постятся даже в субботу. Любое другое обязательство поститься на субботу не назначается, оно переносится. 9 ава. Если попадает на субботу, оно переносится. 17 тамуз. Самые тяжелые посты. Самые тяжелые, самые значимые. Да? Вот. Единственное, которое не переносит, это Йом-Кипур. Потому что он по статусу Тора его определяет как Шаббат-Шаббатон, то есть суббота-суббот. Он выше. И тут вдруг тебе плохой вещий сон, вот, постишься даже в субботу. То есть можно поститься даже в субботу, только чтобы его отменить. Значит, там в Шульхан Арухе есть еще несколько методов, как это отменяется. Там собирается Бейдин из троих, там идут послушать Беркат Коаним, и, соответственно, произносится в это время определенные слова. Там дается какое-то пожертвование. То есть есть разные способы, как есть два уровня. Есть отмена, а есть леотип, то есть как бы улучшить, смягчить. Но фактически что такое вещий сон? Есть в Талмуд дает такое правило, говорит, что если человеку во сне спущена информация только о плохом, то это может быть отменено. Если спущена информация и плохое, и хорошее, даже если плохое одному, хорошее другому, то сбудется и то, и то. То есть такой сон уже отмене не подлежит, но просто там, где только плохое, подлежит отмене. Вопрос, для чего Бог посылает этот сон? Значит, фактически есть определенная предопределенность. То есть есть то, что должно произойти. И фактически Бог подбрасывает человеку, что ты еще можешь на это как-то повлиять. То есть Бог делает добро человеку, что сбрасывает ему такую информацию. Я в Корнеле-то рассказывал, и вы были на этой свадьбе. Вот. Но для тех, кто не корнельский тут у нас в Зуме, значит, у меня училось сколько лет, 10-12, да, больше назад, училась пара Нагиевой. То есть она такая себе еврейка, вот такая с характером, таким тяжелым еврейским характером.
Или выключили микрофон у себя?
Понял? А, извините. Да. На чем я тогда остановился?
На том, что у нее был тяжелый еврейский характер, что-то такое.
А, понял. Вот. А он, значит, то есть пара лет 50. Она такая еврейка, чтобы не сказать жидовка. Вот он простой, хороший русский мужик. Вот прапорщик ВДВ, такой абсолютно простой. Вот, и она его привела на Гию. Вот, на протяжении нескольких месяцев я на каждом занятии задавал себе вопрос, что ей здесь нужно. Вот, потому что, что бы я ни говорил, а мы начали с темы Эмуна, вера, вот, я что-то говорю, она высказывает свое мнение. Вот. Пока мы в Икаре Эмуна, в основах веры, дошли до темы пророчества, я рассказал, что вещий сон это как бы тот же механизм, что и пророчество, просто в очень мелких масштабах. Вот. Она впервые за вот несколько месяцев она сидела молча, как мышь. Когда только я объявил перемену, она тут же подбежала. Вот. Говорит, я знаю, что такое вещий сон. Вот. Только это... говорит, не в виде слов или картинки, а в виде ощущения. И она говорит, у меня был такой сон, и рассказывает, значит, что это как раз было время, была какая-то военная операция в Газе. Сейчас то ли это Литой свинец был, я не помню сейчас, какая-то была. Можно по датам посмотреть. Это было лет 10-12 назад. 13, может. Значит, ее сын, который работал тогда в ЦИМе, то есть в порту морском, который время от времени выходил в плавание и подолгу находился в море. Вот. Значит, один раз как бы там говорит, там, мамочка, меня, значит, опять это, я ухожу, значит, ухожу в плавание. Вот. Говорит, и мне снится во сне, говорит, панический, говорит, просто страх. Говорит, просто панический страх. А она такая, она не пробивает, в принципе. Вот. Она говорит, и я, говорит, только в этом состоянии, только на колени и просила Бога, чтобы только были бы все живы и здоровы. Говорит, вот так вот простояла часа полтора, потом уже, говорит, уже почти, уже начало светать, мне уже надо, уже незачем ложиться, уже надо собираться идти на работу. Значит, на выходные появляется дома сын, значит, она его трясти, рассказывает, что было. Он все в порядке, все хорошо, все замечательно. Вот. А отцу он рассказал, что он по восьмому приказу цап Шмона, его призвали в армию. Вот. Он водитель танка. И его призвали в, соответственно, значит, его там группе. Танков была военная задача передислоцироваться, перебросить танки с одного места в другое. Говорит, он шел там то ли третьим, то ли четвертым в колонне, за ним еще там танков пять. Вот, он говорит, а я это место, говорит, помню с Сабира, с срочной службы. Говорит, я еду, от танка передо мной поднимается пыль, он говорит, я не вижу, куда я еду. Говорит, и я помню, что где-то здесь должен быть какой-то поворот. Говорит, и я в какой-то момент просто жму на педаль тормоза и говорю, пока я не буду видеть, куда я еду, я ехать не буду. Говорит, на меня кричат, что я срываю операцию, что меня отдадут под суд. Он говорит, а у меня внутри абсолютная тишина и покой. Вот абсолютно. Вот кричат и без разницы. И когда рассеялась вот эта вот пыль, этот песок, то оказалось, что предыдущие танки таки да повернули, а он не вписался в поворот, и он уже стоял практически над обрывом. А за ним еще несколько. Вот. Это было как раз по времени, день и время, ночь и время, когда вот это у нее было такое ощущение. И человек, который, ну, выглядит, ну, очень далеким от религии, я ее спрашиваю, говорю, а как вы знали, что в этот момент, когда вот это было ощущение, что надо молиться. Откуда у вас вообще в сознание это пришло? И она говорит, у нас был еще один ребенок, старший. Вот. И она говорит, у меня уже было такое ощущение раз в жизни, вот, со старшим ребенком. Вот. Ему было 11 лет. И она говорит, ночью я почувствовала вот это вот ощущение, я не знала, что с этим ощущением делать, я не знала, что и как. Вот. Но утром он вышел поиграть на площадку с детьми, и там кто-то катался на качели, вот, и качели железным углом ему пробило голову. Она говорит, и когда спустя столько лет, говорит, у меня было вот это же ощущение, говорит, я только молила, чтобы все были в семье живы и здоровы. Значит, итак, то, что касается фактически вещи во сна, это тоже получается, что Бог дает человеку возможность, Бог предупреждает человека о том, что ему предопределено. И у человека есть возможность это изменить. Опять же, у нас про отца Авраама говорится, что до праотца Авраама мир управлялся по справедливости, то есть как бы как на небе было как бы зеркало, и все поступки человека отражались в этом зеркале. И Авраам пробил канал над канал выхода из-под вот этих вот причинно-следственных цепочек. Чем он его пробил? Пробил милосердие. Позднее, когда, то есть есть мидраш, когда Моше поднимается на гору получать Тору, после дарования Торы Моше поднимается на гору на 40 дней, вот, и ангелы говорят Всевышнему, что как бы, смертный здесь делает. Один из мидрашей говорит, что Бог им говорит, это потомок Авраама. И они устыдились. Почему они устыдились? Потому что Авраам угощал ангелов. Вот это вот в следующей главе, когда он принимает гостей, не зная, что это ангелы. Вот. Что ангел фактически это энергетический робот, программа. У ангела нет понятия милосердия. Он выполняет программу. Авраам, угощая их, научил их тому, что ангелы не умеют. И поэтому вы, как бы ангелы устыдились, вспомнив про Авраама. Значит, и так получается, что Авраам, он пробивает канал кармы, канал причинно-следственных связей, канал подъема над звездами. И каждый, кто подключается к этому каналу, может выйти из-под влияния этих явлений. И в самом начале Лех-Леха у нас есть сейчас секунду. Раши на первое предложение сказал Господь Аврааму, иди с земли твоей, с родины твоей, с дома отца твоего, землю, которую укажу тебе. Значит, Раши цитирует Мидраш Танхума, что я сделаю Шеодия Тиво Баолам, как бы, что Бог говорит Аврааму, я сделаю твою природу известной всему человечеству. То есть я сделаю известным в мире твое естество. Так переводит Фриман. То есть природа Авраама, что можно вырваться из вот этих вот как бы, связей и предопределенности. Значит, но теперь все-таки подводим итог, что то, что можно силой веры выскочить из-под влияния звезд, стихий, это не отменяет их влияние на нас в остальные периоды жизни. То есть можно выскочить на какое-то время. Но это не значит, что в остальных факторах или в остальной время мы не подвластны этим вещам. То есть получается, что поэтому, собственно говоря, мы видим, что и христианство, и ислам подчеркивают свою приверженность, что они потомство Авраама. Там, одно из самых популярных мусульманских имен – это Ибрагим, Авраам. И у протестантов тоже, конечно, очень распространено. Но именно приверженность семя Авраама, потомки Авраама, потому что Авраам как бы стал этим каналом, и прилепившийся к нему может через этот канал выскочить на какое-то время из-под влияния этих явлений. Но когда обсуждается в Талмуде тема «Еш мазаль ли Исраэль» или «Эн мазаль ли Исраэль», то есть влияют ли звезды на евреев, то есть евреи находятся ли под звездами, под влиянием звезд, то в основном-то цитируется высказывание, что «Эн мазаль ли Исраэль», что на евреев это не действует. Но вообще-то там два мнения. Вот. И каждое из них, оно отражает свою часть единой картинки мира. Ну, безусловно, эти вещи влияют, но это не абсолютная предопределенность, а есть факторы, которые у нас, как бы инструменты, которые идут еще от Авраама, что можно это отменить. Можно на это повлиять, можно изменить. Можно улучшить свою жизнь. Все. Вопросы.
Так. Можно изменить их свои отношения.
Не только. Иногда можно изменить и ситуацию. И у нас в Танах приводит случаи, когда меняли ситуацию. Причем тем, что Мидраш берет не пример с царем Хизкияху, которому было сообщено, что ты умрешь и не будешь жить, он раскаянием меняет ситуацию, а приводит историю про Ниневию, Нинве, про нееврейский город. То есть показывало, что это не как бы привилегия еврея. Да, вопросы. Тут,
можно?
Да, Эдвард.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо огромное за класс. Замечательный класс. Как и, ну, впрочем, как и все другие. А, значит, у меня как бы небольшой комментарий и вопрос. Значит, по первой части, которая связана с третьей частью. Значит, вы говорили, вы как бы задавали вопрос, почему Тора была, если Тора была дана евреям, то почему история Торы начинается, например, не с позжих хронологических событий? Uh-huh. То есть, на мой взгляд, как раз вот сейчас, когда мы начали с Берешит, и когда огромное количество событий, которые за собой, естественно, тянут всю остальную историю по сегодняшний день, значит, мы прекрасно видим, что именно в Торе, описание в Торе со времен Адама и со времен Ноаха прослеживается совершенно четко историческая логическая цепочка, а почему Тора на самом деле была дана, была предназначена прежде всего евреям, и уже потом всем остальным нациям. На самом деле, насколько мы знаем, Тора же дана не только евреям, она дана евреям в качестве учителей Торы для других наций, прежде всего для себя, конечно. Это как бы, то есть сомнений вообще нет никаких. по истории...
Хорошо, что у вас нет сомнений. Это, дай Бог, чтобы все были такими.
Да, по практически 6000-летней истории мы прослеживаем, как происходил естественный отбор между другими претендентами. И вот в этой эстафете евреи все-таки впереди наций всех и вер всех. И наша вера доказывает все-таки свое преимущество несомненное, хотя бы по факту, как говорится, выживаемости и
об этом мы еще поговорим,
когда элементов все-таки уважения других наций по отношению к еврейской вере, по крайней мере, вот в новейшей истории. Значит, вопрос вот в чем заключается. Мы знаем, что сегодняшнее время называется пятка Машеха. То есть сегодня, в сегодняшнем времени, в котором мы живем, и вы сказали на своем, скажем, также это называется, когда эстафета передается от Машех бен Йосеф к Машех бен Давиду. Угу. Это, в принципе, описание того же изменения. Это изменение, прежде всего, не количественное, а качественное. Количественного изменения в еврейской истории, к сожалению, нет. Мы всегда вырастали где-то до 15 миллионов, а потом, к сожалению, падали, а потом вырастали опять. Значит, как вы можете объяснить, каким образом мы видим, что вот эта пятка Машеха или вот это качественное, именно качественное изменение, где эстафета передается от Машеха одного к Машеху другому, сегодня происходит на жизни еврейской и жизни других религий, вот в новейшей истории в сегодняшние дни? Отношений между религиями, между собой, Гог-Магог, и по отношению к еврейской религии. И еврейской религии самой по себе. Вот где это качественное изменение?
Я понял. Смотрите, я дам свой ответ, я не претендую на мейнстрим. Значит, два события, которые сейчас мы являемся не просто свидетелями, а и участниками, это корона и мирные договора с мусульманскими странами. Значит, мирные договора являются тем фактически этапом, который, то есть народы, всем понятно, да, что это не из любви к Израилю подписываются эти договоры. Вот. А прежде всего, потому что есть эмбарго на поставки американского и израильского оружия в эти страны, фактически это мирные договора в обмен на продажу оружия. То есть это делается не из того, что вдруг мусульманские страны пачками начали любить Израиль. Значит, но эти связи, это не только речь уже идет о продаже оружия, речь идет о других экономических, налаживании других экономических связей. И естественным образом меняется образ Израиля в мусульманском мире. Почему? Хамас, почему палестинская автономия были так категорически против этих договоров? Потому что меняется нарратив. Вот. Когда меняется нарратив, то ислам, который категорически был последние, там, не знаю, какой период времени, против существования Израиля, принимает, признает право на жизнь Израиля. Вот. Следующее, это подготовительный этап. Следующим этапом, соответственно, будет, будет готовность слышать какие-то духовные вопросы, касающиеся духовности. Это первая вещь, первая часть. Вторая часть – это корона. Значит, когда, чтобы перейти в другую новую эру, нужна смена философской парадигмы. В сознании людей, подавляющего, то есть большого количества людей всего человечества, существует понятие психология, психосоматика, энергии, которые движутся по телу человека и так далее. То есть есть та же астрология, о которой мы говорили сегодня, задели краем. То есть есть много вещей, которые вещи, сон. То есть есть какие-то вещи, которые не вписываются в границы материализма. Из действующих наук самая последняя, которая стоит прочно, строится на позиции материализма, практическая наука, это медицина. И корона сейчас рушит веру в медицину, которая опирается только на материалистическом взгляде на человека. Вот. Поэтому это один из последних камней, чтобы перейти на новый взгляд на мироздание и, соответственно, на человека. И медицина тоже будет.
То есть вы видите, что избавление от короны завязано прежде всего на духовности, а не на создании
вакцин? Более того, создание вакцины – это попытка остаться в рамках материалистической парадигмы. Поэтому вакцина не должна быть эффективной.
По заботе. То есть что, мы ждем Машиаха, чтобы избавиться от короны?
Да, Машиах значит, нам прочистит мозги, вот, и тогда наше тело будет неуязвимо короны.
Вы позволите, коли уже, как говорится, бытует мнение и...
Так, у нас время 8, соблюдайте регламент.
Извините,
последняя фраза.
Последняя фраза. В последнее время в совпадение я не верю. Попадалось несколько раз мнение, что Машиах должен прийти во времена как раз глубокой духовной, скажем так, депрессии в мире. Когда атеизм превалирует над всем. Как вы на это смотрите?
Значит, во-первых, изначально было два сценария. Один плохой, один хороший. Вот непонятно, какой будет окончательным. Вот. Но мы живем сейчас в эпоху короны. Значит, возможно, что... То есть понятно, что это тоже промысел Божий. Значит, надо пытаться понять, в чем смысл, в чем для нас урок.
Спасибо огромное.
Вот, спасибо. Всем хорошей недели.
Шалом. Шалом.
Рад бы смотреть.